эфире «Новые вести православного мира» в еженедельном информационном обозрении «Седмица». В студии Марина Селенкова. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. День памяти. В Троицком кафедральном соборе Днепропетровска отслужили панихиду по убиенным журналистам. Золотая осень мира. В Одессе открылся миротворческий благотворительный фестиваль, приуроченный Всемирному дню мира. Окно в вечность. В Нью-Йорке на месте башен-близнецов начали строить православный храм. На этой неделе в Украине вспоминали имена журналистов, погибших за годы независимости. Журналистика не зря считается одной из самых опасных и ответственных профессий. Большинство репортеров гибнут в зонах вооруженных конфликтов, которых в мире с каждым годом становится все больше. Согласно статистике, каждую неделю в мире погибает 2 журналиста. Это более 100 журналистов за год. Кроме того, многие получают ранения, травмы, бывают похищены. Прекрасно понимая, что в горячих точках они становятся мишенью, они все же идут туда, выполняя свой профессиональный долг. Освещают конфликты и доносят до людей правду. И за это многие платят самым дорогим своей жизнью. Молебен памяти по погибшим журналистам состоялся в Днепропетровске в Троицком кафедральном соборе.
Ежегодно 19 сентября в Украине отмечают День памяти журналистов, которые отдали свою жизнь во время исполнения профессиональных обязанностей. Согласно статистике, за годы независимости в нашей стране погибло 64 журналиста.
Сегодня, на жаль, такая сумная дата.
Сегодня печальная дата. 15 лет со дня исчезновения нашего коллеги, журналиста Георгия Гангадзе. И этот день объявлен журналистским сообществом как День памяти погибших журналистов, которых с нами уже нет. Эти мероприятия проводятся по всей территории Украины.
В Троицком соборе Днепропетровска собрались представители средств массовой информации для того, чтобы вспомнить своих коллег, которые мужественным своим пером, совестливым словом и желанием отстоять правду вписали достойную страницу в историю отечественной журналистики.
Уже 9-й год подряд наша организация поддерживает инициативу, положенную Национальным союзом журналистов Украины 19 сентября чтить память своих коллег, которые отошли в вечность или погибли за годы независимости. И очень нужно объединяться, потому что мы знаем, что наша профессия крайне важна. Нужно нести правду, придерживаться заповедей.
Совесть нашего времени, так называют людей этой профессии. К сожалению, согласно статистике, все заверения о стремлении власти сегодня обеспечить свободу слова остаются лишь политической риторикой. По данным Института массовой информации, за 8 месяцев 2015 года в Украине было зафиксировано 224 нарушения прав журналистов. Среди них случаи избиения, запугивания, нападений и давления на журналистов из-за их профессиональной деятельности.
Профессия журналиста очень ответственна. Есть такие слова, что всяк человек, поступающий по совести, по правде, приятен Богу. Вот журналист, он должен действительно трудиться так, чтобы говорить правду, не обманывать, не лжесвидетельствовать, не клеветать, а вот донести слово объективное и так, чтобы это была помощь человеку. И тогда посредством своих трудов действительно можно творить добро и чувствовать себя по совести хорошо.
За богослужение митрополит Днепропетровский Павлоградский Ириней поименно назвал всех журналистов, которые за последние годы безвременно переступили порог вечности. Он отметил, что общая молитва за этих людей – это наш христианский долг и знак уважения к тем, кого сейчас нет среди нас. В этом году только в Днепропетровске ушли из жизни 10 ветеранов журналистики. Ситуация на Востоке тоже дала свои результаты. 28 января этого года не стало журналиста Александра Черникова, который выполнял свой гражданский долг на Донбассе и был отмечен правительственной наградой посмертно.
Лучшая награда – это когда наши коллеги с нами, и они живы и здоровы. Но память должна быть. Мы не должны их забывать. И очень приятно, что сегодня много журналистов пришли на панихиду почтить память наших коллег, ушедших в вечность. Мы должны в этот день вспомнить их добрым словом.
Совместная молитва в храме объединила не только журналистов, но и людей, которые пришли сюда по зову души, для того, чтобы поставить свечу за родных и близких. Все молились за мир и спокойствие в Украине. С надеждой на то, что в жизни каждого из нас не будет печаль и потерь.
В журналистике есть такое слово, в церковной журналистике, должна быть христоцентричность. Это две важные заповеди – любовь к Богу и любовь к ближним. Вот делайте такие репортажи, такие сюжеты, освещайте так, чтобы везде прослеживалась ваша любовь, ваше участие. Тогда зритель это почувствует, и будет ему польза, и информационно, и если это событие, или это личность, он получит пользу.
Анна Регульская, Марина Полякова, информационное бюро программы «Седмица», Днепропетровск.
Адис Литов приглашает на «Золотую осень мира». С таким названием в южной столице открылся межобластной миротворческий благотворительный фестиваль, переуроченный ко Всемирному дню мира. По решению Организации Объединенных Наций планета отмечает его ежегодно 21 сентября. Одесский областной совет мира совместно с Одесской епархией разработали план-проект фестиваля искусств. По замыслу организаторов, он будет способствовать поддержанию общечеловеческих духовных ценностей, развитию культуры, креплению мира и согласия в обществе. В проекте принимают участие известные общественные деятели, работники искусства и культуры, музыканты, ветераны Великой Отечественной войны, студенты и педагоги духовенства. Программа будет проходить с 15 сентября по 22 ноября и охватит несколько городов юга страны, в частности Одессу, Ильичевск и Очаков. На торжественном открытии фестиваля побывала Наталья Марчук.
Вот уже 18-й раз на юге Украины стартует ежегодный межобластной миротворческий благотворительный фестиваль «Золотая осень мира», организаторами которого по традиции выступили Одесский областной совет мира и Одесская епархия. На этот раз сценической площадкой для торжественного открытия проекта стала Одесская национальная музыкальная академия имени Антонины Неждановой. В Большом зале Соловьиного дворца состоялся гала-концерт под названием «Золотые шедевры Украины». Звучали только лучшие произведения украинской классики в исполнении преподавателей и студентов музыкальной академии, а также регентских курсов Одесской духовной семинарии.
Здесь у нас народный оркестр репертуаром, даже мою вещь будет играть украинскую «Щедрик». Наш хор, солисты нашей консерватории. И, конечно, я всех приветствую, желаю удачи там и педагогам, и всем. И считаю, что вот эта акция является началом какого-то вот такого доброго и, я бы вам сказал, духовного сотрудничества. Успехов и удачи!
В переполненном зале в основном молодежь. Приобщиться к отечественному музыкальному искусству пришли студенты и других учебных заведений города.
Мне очень нравятся песни, вообще хоры, я люблю слушать и многоголосие. Поэтому я пришла послушать Одесскую консерваторию. Украина должна гордиться такими детьми, потому что действительно талантище наши украинцы.
Такой живой интерес одесской молодежи к отечественному музыкальному искусству не мог не порадовать организаторов фестиваля.
Для нас чрезвычайно важна работа с молодежью. Здесь очень много молодых людей. Те, которые потом придут к своим сверстникам, будут работать в социальных сетях и нести свет мира, свет добра. Ради этого стоит жить и трудиться.
Наряду с классическими и народными произведениями огромную часть репертуара составила духовная музыка и церковное песнопение.
Сегодня звучит как духовная музыка, так и народная. Это очень важно, потому что духовная музыка, она человека обогащает, и народная дает возможность приобщиться к культуре своего народа.
Такое сочетание произведений, по словам организаторов, не случайно. Профессор Одесской национальной музыкальной академии Григорий Семенович Леознов в частности отметил, что духовная музыка пробуждает в человеке лучшие качества души.
Для студентов это мероприятие не только полезное, но и нужное, потому что эта музыка сама по себе душевная и лечит душу. Так что, А потом все-таки там такой текст, который дает возможность студентам познать истинное значение этой музыки.
В мероприятии приняла участие Валентина Гайдаенко, дочь основателя Одесского областного совета мира, известного советского писателя, общественного деятеля Ивана Петровича Гайдаенко. В своем выступлении она подчеркнула, что очень важно в наше тревожное время продолжать и развивать традиции миротворчества, заложенные в основу деятельности Совета мира еще при ее отце почти 50 лет тому назад. И сделать это возможно даже через искусство.
Нужно бороться за мир. Это данность, которую нам не спаслал Бог, но мы должны ее беречь и все время говорить и делать добро, добро и нести любовь. Тогда только будет в душах просыпаться это чувство, а с этим чувством войны никогда не будет.
Посетителей фестиваля ждет еще целый ряд культурно-просветительских мероприятий. А у их организаторов есть надежда, что в ходе открытых, искренних диалогов на разных трибунах, площадках, на вечерах, творческих встречах, презентациях и акциях будет достигнута главная цель «Золотой осени мира». В современном украинском обществе станет больше взаимопонимания, гармонии и любви. Наталья Марчук, Владимир Картамышев, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
Через 14 лет после трагедии 11 сентября 2001 года на месте разрушенных небоскребов Всемирного торгового центра начато строительство национального мемориального комплекса. В него войдет и новый греческий православный храм во имя святителя Николая. Весь комплекс и храм спроектировал известный испанский архитектор и скульптор Сантьяго Калатрава. Строительство планируют завершить через 2 года. На проект выделено около 35 миллионов долларов. Новый храм будет облицован белым мрамором, таким же, из которого построен греческий Парфенон. По словам главы американской архиепископии Константинопольской православной церкви, это будет уникальный храм, который можно назвать «окном в вечность». Напомним, у одной из башен до трагедии уже находился православный храм. Его построили в 1916 году греческие эмигранты. Далее в нашей программе обзор новостей православных сайтов. Слово Валерию Гриценко.
Здравствуйте. На этой неделе мы предлагаем вам обратить внимание на следующие публикации православных сайтов. Единство украинского православия, быть или не быть. Украинская православная церковь выступает за единство украинского православия на основе канонов церкви. Об этом заявил заместитель главы отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Данилевич. Будет ли преодолен раскол? Возможно ли решить этот вопрос без политических обвинений и лозунгов? Подробности читайте на сайте Униан Религии. О разрушающей силе ложного патриотизма. Патриотизм – это преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу. Но патриотизм может быть истинным и может быть ложным. Сегодня украинское общество заражено идеями, которые основаны на философии разрушения, борьбы наций между собой и превосходства одной нации над другой, что абсолютно противно Евангелию. Национализм против христианских и либеральных ценностей. Об этом читайте в статье, которую разместил портал «Православная жизнь». Право религиозных организаций на создание учебных заведений – за и против. В Украине опубликован закон о праве религиозных учреждений создавать собственные учебные заведения. О поистине революционном законе и о том, как такое решение скажется на образовательной системе Украины, читайте в материале на сайте «Религия в Украине». О Ким Дэвис и гражданском неповиновении. В США арестована Ким Дэвис, американская чиновница, которая отказалась регистрировать однополый брак. Она могла уволиться, чтобы избежать ареста, но не сделала этого. Это дело вызывает разногласия, в том числе и среди христиан. Дискуссию о том, правильно ли она поступила, разместил православный интернет-дайджест для всех «Душа». 25 самых неожиданных фактов о Киевской Руси. Сегодня наши знания о Древней Руси похожи на мифологию. Свободные люди, отважные князья и богатыри, молочные реки с кисельными берегами. Настоящая история менее поэтична, но от этого не менее интересна. Была ли единая Киевская Русь? Где пролегал путь из варяг в греки? Кто был родственниками полян? О народном вече, о забытых мегаполисах Руси, о пиратах и кочевниках. С подробностями этой темы знакомит сайт «Православный собеседник». Современные старцы. Кто они и чему учат? «Новый Афонский патерик» – так называется книга о современных православных старцах, в подготовке которой участвовал иеромонах Пантелеимон Королев. Кто такие старцы, чем они отличаются от духовных учителей или просто от мудрых людей? Что значит абсолютное послушание и возможно ли оно для мирянина? Кто такие младостарцы и как уберечься от попадания в ложное послушание к ним? О том, почему чудеса не всегда полезны, читайте в публикации на сайте «Православная молодежь Украины». Вредные привычки прихожан. Кто виноват? Прихожане разговаривают во время богослужения, устраивают давку за крещенской водой или за вербой, не могут утихомирить своих детей, бегающих по храму. Кто виноват в этой ситуации и как ее можно исправить? На эти вопросы отвечает протоиерей Игорь Фомин на сайте православной молодежи «Молодость неравнодушна». О новых публикациях мы расскажем вам ровно через неделю.
Мы продолжаем выпуск и далее мы познакомим вас с такими темами. За жизнь. Реабилитационный центр в Севастополе. Как волонтеры помогают людям, пострадавшим от действия алкоголя и наркотиков. Битва за урожай. Как трудятся украинские фермеры, несмотря на тяжелую обстановку в стране. Интересные уроки. Книги священника и путешественника Федора Конюхова помогут школьникам изучить географию. У каждой болезни есть своя причина. У зависимости, алкогольной или наркотической, эта причина – крайняя форма духовного кризиса личности. А потому победить эту болезнь можно, только вернув человеку понимание цели своего существования. В этом уверены в Севастопольской региональной общественной организации «За жизнь», представляющей собой ряд восстановительных центров, помогающих людям, пострадавшим от действия алкоголя, наркотиков, оставшихся без крова. В одном из таких центров побывала и Светлана Карташова.
В спальном районе в одном из новостроев для реабилитационного центра казалось место необычное. Привычнее, конечно, когда частный дом вдали от города и его суеты. Но руководитель центра Игорь Карташев объясняет, что социальная адаптация важна. В реп-центре не спрячешься от проблемы искушений. Рано или поздно зависимый должен вернуться в мир. И надо учиться жить среди людей. А потому все подопечные, проходя программу реабилитации, имеют возможность и работать по мере сил. При этом вопрос проживания и питания берет на себя центр.
Полноценная, нормальная жизнь, ребят. Кто хочет такой жизнью жить, живут, нравится, как говорится, растут, развиваются как физически, так и духовно, естественно. И выходят нормальными людьми.
Центр может принять 30 человек, и, по словам руководителя, старались приложить все усилия, чтобы жилье для тех, кто находится на реабилитации, было хорошим, ведь чистота и порядок вокруг тоже помогают.
Прилично, культурно, где нужно мыться, нужно стираться, это тоже в процесс восстановления личности немаловажная роль. То есть человека научить личной гигиене, телесной для начала, уж потом гигиене духовной.
Существуют разные методики реабилитации, но помогают только духовно ориентированные программы. Это подтверждает своим опытом и Павел.
Одному тяжело очень, и поэтому руководство, учителя, руководители, они помогают нам изменить наше мышление, наши сердца, и как бы направляют на то, чтобы мы в своей жизни ставили цели какие-то. Я верю, что Бог есть, и Он нам тоже помогает в этом. У меня уже восстанавливается семья, у меня есть ребенок на Украине. Они согласны восстановить семью. Была разрушена из-за того, что я был в зависимости.
Вот уже 4 года подряд центр регулярно посещает священник, беседы с которым помогают ребятам понять, как изменить свою жизнь и где взять силы для этого. Ведь пребывание здесь – это возможность стать другим.
Не хочешь менять свою жизнь? Иди так живи. Оставь, не занимай место, не трать время ни старших братьев, ни психолога, ни священника. Оставь место для того человека, который придет с желанием жизни своей поменяться, восстановиться и стать нормальным человеком.
Приобрести новые трудовые навыки или даже просто научиться работать – в этом здесь готовы помочь.
Реклама своя у нас. Вот деревья пилим, демонтаж какой-то делаем. Это несколько, опять же, функций выполняет. Как зарабатывание каких-то небольших средств для обеспечения жизнедеятельности нашей организации, так и определенные навыки.
В программу реабилитации входит умеренная трудотерапия. Умеренная трудотерапия. Никто не заставляет никого там сверхсилы работать. Если человек видит, что человек не может делать, то его никто никуда не погонит, естественно. В реп-центре у нас не бывает такого, что день один и тот же. Монотонности нет. Каждый день он новый день. Что-то новое каждый приносит.
И действительно, для многих совершенно новое понятие – трезвый досуг. Это и посещение театра, администрация которого дает бесплатные билеты на представление, и выезды на природу.
Ребятам по 40 лет, 35, они бывают радуются, как дети. Смотришь на них, думаешь, и слава Богу, прям аж самого сердце в радости переполняет, что все-таки, как говорится, достаем из них эти чувства человеческие, то есть тот моральный облик, который должен быть изначально, что каждый человек же создан по образу и подобию Божьему.
Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
В регионе, где идет война, люди, которые кормят страну, несмотря ни на что, продолжают свою битву за урожай. Украинская земля издавна славилась своим плодородием. Возможно, природа благодарит наш народ щедрыми урожаями за трудолюбие и уважительное отношение к земле. Фермер Александр Сердюк с детства влюблен в бескрайние поля украинской степи, и земля платит ему за это старицей. О сельском труженике подробнее расскажет Оксана Гловацкая.
Александр Сердюк с детства влюблен в бескрайние поля украинской степи. Он родился, вырос и по сей день живет в селе Веселом.
Детство, что запомнил, бабушка мне утром берет, отрезает кусок хлеба гродовский. Раньше было в Гродовке такие буханки большие, вкусный хлеб. Неделю не засыхал. Банка масла подсолнечного гродовского стоит, крыло гусячее. Взяла, намазала мне этот краюху хлеба, солью потрусила, и я с подфаткой на ставок.
Сейчас Александр сам выращивает хлеб на родных просторах. Фермерство стало делом всей его жизни. К труду на земле, как и положено сельскому парню, он был приучен с юности.
Человек, который с детства вырос в селе, он по-любому уже к земле имеет какое-то отношение. Он встает, как говорится, с природой, да, и ложится с природой. После 8 класса я помощником комбайнера работал. Хотелось и погулять же с девчонками, и точно так же выполнять надо свои обязанности, как комбайнера. Приходилось даже спать на бункере сверху.
После школы Александр устраивается водителем в колхоз имени Ильича, но работает там недолго. Вскоре в его жизни происходят кардинальные перемены. С распадом Советского Союза началась распаевка колхозных земель. Тогда мужчина решает рискнуть и отправляется на сельскохозяйственные курсы в США.
С тех, кто я же поехал, на земле работать остались только два человека. Вот с Ивановки один человек, это Сидоренко Сергей, и вот я.
Вернувшись в Украину, Александр Сердюк без специального образования, имея за плечами только двухнедельные сельскохозяйственные курсы, методом проб и ошибок начал свой путь в фермерстве.
Первый год нанимал всю технику. Там за деньги, там за зерно. Через два года все нормально наладилось. Старенькие трактора, поехали, заработали.
Тракторист Владимир Катков работает под руководством Александра Владимировича уже более 10 лет. По его мнению, чуткость и умение воодушевлять на работу – главное качество Сердюка как руководителя. Необычайно сильная увлеченность своим делом все эти годы помогала фермеру переживать тяжелые времена и находить выходы из сложных ситуаций.
Каждый фермер, даже мелкий, он ложится и встает с мыслью о том, что надо купить трактор, надо купить плуг, надо купить культиватор, чтобы быть независимым ни от кого.
За 20 лет фермерства было всякое. Порой приходилось очень нелегко, но он преодолел все. Сам, без чьей-либо поддержки. По мнению Александра Сердюка, если у тебя есть цель, можно справиться с любыми проблемами.
Если было хоть какое-то минимальная поддержка до сюда, минимально, или хотя бы даже не так, ничего не делать, не мешайте, только не мешайте. Все будет нормально.
Еще один ключевой момент, который помог нашему герою добиться успеха, это то, что фермерство для него нечто большее, чем просто бизнес.
В сельском хозяйстве должен быть естественный отбор, потому что не может человек, который не имеет никакого отношения к земле и который только приходит на эту землю, получать выгоду и ничего больше. Он должен жить здесь, с этими людьми жить, поняли вы, да? У него должен быть дом вот так среди людей. Вот тогда он только, у него, когда нет света нигде, значит и в него не будет света. И он должен всеми проблемами жить, этих людей.
Александр Сердюк просто не представляет, чем бы он мог заниматься, если бы не фермерство. Ведь только работая на земле, он чувствует себя на своем месте.
Мне нравится то, что есть работа у меня. Мне нравится утром вставать и осознавать, что где-то что-то растет. И мой труд кому-то нужен. Мне нравится, конечно, видеть результат своего труда.
И еще один секрет от успешного фермера Александра Сердюка. Улыбаться, что бы ни случилось.
Никогда не надо опускать руки. Удача поворачивается лицом к тому человеку, который всегда по жизни говорит, все нормально, хоть ему и плохо, хоть его давит, плющит. Но всегда надо говорить, все нормально, и все будет нормально.
В скором времени. временем в учебном процессе общеобразовательных школ, возможно, будут использовать книги, написанные известным украинским священником и знаменитым путешественником Федором Коняховым. Такую идею поддерживает Министерство образования. Книги для детей, автором которых является один из самых знаменитых в мире исследователей планеты Земля, могут стать полезным аналитическим и познавательным материалом для изучения географии. Ведь они написаны непосредственным участником уникальных научных экспедиций. Напомню, что священник Православной Церкви Федор Конюхов – известный путешественник, писатель и художник. Он трижды побывал на Северном полюсе, а также на Южном полюсе, Эвересте и мысе Горн. Совершил одиночное кругосветное плавание на яхте без остановок, а также установил множество других и международных рекордов. Огромный опыт путешествий отца Федора Конюхова позволит сделать уроки необычными и интересными для каждого ребенка. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. Желаем вам получать только добрые вести. И до встречи ровно через неделю. До свидания.